Глава 6. Что само собой разумеется? Обратимся к книге для начального чтения Водовозова. Санкт-Петербург, 1878 год. В конце XIX века предназначавшейся для самообразования россиян, в которой речь идет о воззрениях на объективную реальность, на категорию «все» древних египтян. Самая главная каста, управлявшая всем, то есть несшая полноту внутри общественной власти, включая и власть концептуальную в обоих значениях этого термина, наше пояснение, была каста духовных или жрецов. На каком-то этапе своего исторического пути они перестали быть жрецами, и хотя сохранили название жрецы, но были только носителями некоторых знаний и навыков в преемственности поколений, то есть по существу были знахарями, наше уточнение. Они предписывали и царю, то есть фараону, наша вставка, как жить и что делать. Высшим божеством египтян был Амун. В его лице соединились четыре божества, вещество, из которого состоит все на свете, богиня Нет, дух, оживляющий вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать, бог Неф, бесконечное пространство, занимаемое веществом, богиня Пашт, бесконечное время, какое нам представляется при постоянных изменениях вещества, бог Себек. Все, что не есть на свете, по учению египтян, происходит из вещества через действие невидимой силы, занимает пространство и изменяется во времени, и все это таинственно соединяется в четыреедином существе Амун. Если отстроиться от имен древнеегипетских богов, то вещество соответствует современному веществу. Дух, большей частью силовым полям, а пространство и время так и остались неизменными категориями в мировоззрении с тех времен. То, что напомнил В. Водовозов о Древнем Египте, показывает, что первичными различиями в предельно обобщающей категории «все» и обобщающими категориями первого порядка, осознаваемыми в качестве исходных понятий об объективности мироздания, в нынешней цивилизации на протяжении тысячелетий неизменно остаются: первое – материя, вещество; второе – дух, понимаемый и как энергия; сила, силовое поле, отнесенное к материи диалектическим материализмом и как управляющее начало, то есть информация и алгоритмика ее преобразований; третье – пространство; четвертое – время, когда разрозненные, а когда и объединенные то в четырехипостасном боге мироздания Амуне, то в двухипостасном безымянном и неперсонифицированном пространственно-временном континууме теории относительности, содержащем в себе материю во всех ее агрегатных состояниях. Хотя слова, обозначающие эти первичные различия и трактовки связанных с ними понятий, при более детальном их описании неоднократно изменялись на протяжении истории западной региональной цивилизации, но неизменным оставалось одно – информация, образ, идея, и алгоритмика, упорядоченное состояние и преобразование образов и идей, и вещества и материи в целом, понятийно сокрыты и неотделимы в группе первичных различий и соответствующих понятий от духа равно энергии равно силы. В явном виде информация, образность мира, не входит в набор названных первичных различий в четырехипостасном Амуне, олицетворяющем собой категорию «все», тоже касается и алгоритмики преобразований. Материя равно вещество при дальнейшей детализации соотносилась с четырьмя стихиями, агрегатными состояниями вещества: земля твердая, вода жидкая, воздух газообразный, огонь плазма. А невидимые для большинства людей общеприродные силовые поля, несущие упорядоченную энергию, неразделимо слились с информацией в нематериальном духе. Природный вакуум объективно-физически вовсе не пустота, а один из видов агрегатных состояний материи стал пространством-вместилищем, а время стало знаком для обозначения неосязаемой непонятности. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что с точки зрения индивида, начинающего осознавать себя в объективной реальности и осмысливать свое бытие в ней, четырехипостасный Амун, естественно, ожидаемый в определенном смысле набор предельных обобщений и первичных различий в категории «все». Если человек бессознательно живет, как придется, не осмысляя своего бытия, то он обречен на калейдоскопичность мировоззрения в силу неопределенности набора предельно обобщающих отождествлений и первичных различий у большинства или замещения их текущими ощущениями, о чем речь пойдет далее. Действительно, вся объективная реальность по отношению к органам чувств человека распадается на две составляющих. То, что ощущается непосредственно органами чувств, а это прежде всего ощущение своего тела, составляющее большую часть так называемого самочувствия многих индивидов. То, что органами чувств непосредственно не ощущается, но неощутимое непосредственно присутствие чего воспринимается рассудочно-интеллектуально на основе осмысления ограниченного возможностями органами чувств восприятия мира. Иными словами, ко второй категории относится то, что соответствует рассудочной активности индивидов на тему «есть что-то еще за пределами восприятия наших органов чувств». Соответственно этому, все, что ощущается органами чувств большинства людей, попало в категорию «вещество», которое длительное время, пока наука не выявила силовые поля и не включила их в философскую категорию «материя», отождествлялось прагматиками со всей материей вообще. Следует отметить одну особенность материалистического мировоззрения. С его точки зрения, все, что не воспринимается органами чувств и приборным арсеналом науки, имеет единичные, уникальные проявления и потому не поддается многократной экспериментальной проверке, объективно не существует. Но в то же время разные традиции мистики говорили не только о веществе, как о грубой, плотной материи, но и о так называемых тонких материях, недоступных телесным вещественным чувствам вообще, а духовным биополевым чувствам большинства недоступных без специальной подготовки. Кроме того, было и есть относительно небольшое количество людей, чьи органы чувств, и телесных, и духовных, безо всякой специальной подготовки и тренировки, более чувствительны, чем у остальных. Эти люди ощущали различные природные поля, тонкие материи мистических школ, так же, как остальные ощущали вещество. Их звали духовицами, экстрасенсами и тому подобное. Но и духовицы, и недуховицы жили в общем для всех них мире и сталкивались с одним и тем же множеством явлений, по какой причине духовицы могли рассказать остальным о том, чего те не воспринимают своими органами чувств и что для тех представляло скрытую реальность, невидимую сторону жизни, на которую духовицы проливали свет или изображали такого рода просвещение, объясняя взаимосвязи между, казалось бы, не связанными с точки зрения недуховицев явлениями жизни в веществе через взаимосвязи на основе тонких материй, видение которых большинству недоступно. Именно эта сторона жизни была обобщена в понятиях «дух», «тонкие материи», отличаемые от грубого вещества, определенно по признаку недоступности для восприятия через органы чувств большинства, а не по признаку силового взаимодействия с веществом, чем характеризуется бог Неф, оживляющий вещество, поскольку все виды материи способны к силовому воздействию между собой, и оснований для такого разделения на вещество и дух не давали. То же касается и представления о пространстве и времени. Они не воспринимаются органами чувств ни простых смертных, ни духовицев, они отличны от вещества и от духа. А кроме того, пространство отлично от времени, хотя бы по признаку принципиальной возможности неоднократного возврата в пространстве в прежнее место пребывания, определяемое относительно избранной точки и нескольких трех восприятий макромира большинством, не совпадающих друг с другом направлений. Конечно, если рассуждение на тему «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» рассматривать особо. И все эти первичные различия в от субъекта, естественном мировоззрении, связаны. Вещество, пронизанное духом, энергоинформационными силовыми полями, занимает пустое и бесконечное пространство вместилище и изменяется в непостижимом времени. То есть набор первичных различий традиционного мировоззрения, господствующего в культуре цивилизации, естественен до очевидности. И он один и тот же на всем протяжении истории толпы элитарной культуры, от составляющих четырехипостасного Амуна, Амуна, Аминя, Амина, Омена в разной транслитерации Древнего Египта, до пространственно-временного континуума теории относительности и принципа тета-мест, дианетики и саентологии. Принцип, разработанный Хаббартом, теория тета-мест, причем тета, представляет собой качество или потенциал. Mest – новое слово, состоящее из начальных букв английских слов matter – материя, energy – энергия, space – пространство и time – время, которые являются составными частями физической Вселенной. Выдержка из книги Бернда фон Виттенбурга «Шах планете Земля», страница 441, Москва, Новая планета, 1997 год. Тета – единица сознания, ее способность созидать. Тета определяется так: энергия жизни, которая воздействует на материю физической Вселенной, оживляет ее, приводит в движение и изменяет. Там же страница 433 со ссылкой на технический словарь дианетических и саентологических терминов. То есть саентологическая тета выделена все из того же древнеегипетского бога Нефа, духа ипостаси Амуна, как неделимый квант духовности, свойственный человеку, лежащий в основе его природы. Одной из особенностей этого мировоззрения является неспособность его носителей взглянуть на мир с иной точки зрения, не совпадающий с их «я-центром», что исключает и возможность осмысленного взгляда со стороны на самого себя. Эта особенность проявляется тем более ярко, чем более удалена предлагаемая им точка зрения от их «я-центра». Если же до их сознания удается донести взгляд с иной точки зрения, то многие из них рассматривают это как попытку лишить их своего «я», своеобразия, индивидуальности и тому подобное. При этом следует особо подчеркнуть ту особенность такого естественного до очевидности мировоззрения, с которой мы начали рассмотрение его происхождения. Оно выстраивается в направлении от индивида, как от центра мироздания, к пределам пространства и времени, вообразимым индивидом пределам, и выливается в различные мозаики философского «я-центризма», философского «эгоцентризма», если в латиноязычной терминологии международной науки. При этом термин «я-центризм» указывает только на место корня мысленного древа, но вовсе не подразумевает ярко выраженного эгоизма, как притязание обладать всем и командовать всеми. Вообразимость же пределов пространства и времени сама обусловлена предельными отождествлениями и первичными различиями в категории «все». Если набор предельных отождествлений и первичных различий не соответствует объективной реальности как таковой, то по мере полета воображения в пространстве и времени будет накапливаться ошибка расхождения субъективного воображения и объективной реальности, возрастающая тем более, чем дальше воображение улетает в своих фантазиях от непосредственно ощутимого «я-центром», в результате чего появляются буквально понимаемый хрустальный свод небес, земля, лежащая на спинах трех гигантских китов, плавающих в безбрежном океане, и тому подобное. Если же систематическая ошибка мировоззрения действительно имеет место, то она будет в культуре передаваться, нарастая от поколения к поколению, выражаясь в жизни цивилизации вопреки господствующей, но недееспособной благонамеренности, как о грехе, проблемы и стесняющие многих индивидов и целые народы жизненные неурядицы. В итоге, спустя несколько тысяч лет развития Запада, на основе мировоззрения разноликого мозаичного «я-центризма» и калейдоскопического идиотизма, как альтернативы мозаикам «я-центризма», всевозможные ошибки, проистекающие из этого мировоззрения, накопившись, выразились в наши дни в глобальном биосферно-экологическом кризисе и множестве внутриобщественных кризисов и проблем. Последний абзац нуждается в пояснении того, чем отличается калейдоскопическое мировоззрение от мозаичного.